Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад видеть всех в Доме Божьем, Дом молитвы для всех народов. Это прекрасно, когда мы собираемся в единстве, когда мы приходим к нашему дорогому папочке. Бог сказал что-то сегодня, уже сказал. И мы также верим, что Бог, как следствие нашего поклонения и нашей хвалы, Он дальше будет нам говорить. Сейчас чуть-чуть успокоимся, усядемся, как говорится, расслабимся. Только не расслабляйтесь до степени сна. Да? Расслабьтесь чуть-чуть. Мы должны были петь еще одну песню, но уже просто я уже не видел текст, ни аккордов. Слава Господу! Мы пришли к Нему. В принципе, мы приходим к Нему всегда. Аминь. И должны приходить всегда. Но Дух Святой иногда открывает, что не все и не всегда, к сожалению, приходят к Господу. Иногда мы приходим к Нему часто, иногда редко. Когда идет дождь, нам еще труднее приходить к Нему. Но Бог всегда неизменный. Он всегда любящий, Он всегда тот же. Он всегда смотрит на нас и говорит нам, что Он говорит нам? Блаженные, блаженные вы мои, блаженные вы мои. Убоялись Господа, помолились. Пришли в церковь, значит, стоите на путях Его. Ну как не благословлять таких блаженных деток? А? Как не благословлять? Слава Господу! И Бог благословляет, Бог дает. И как мы уже говорили, у нас есть враг. И он ворует Божье благословение. Он ворует. И вы знаете, что он ворует их, ну это его сущность, в принципе, такая, воровать их. Но он успешен в своем воровстве. Не потому, что Бог ему это позволил, а потому, что мы сами ему это позволяем. И причина, что мы позволяем дьяволу украсть Божье благословение, всю ту Божью любовь, заботу, мудрость, ходить его путями и так далее, и все, что мы читали вот в нескольких четырех проповедях, да, в этот 127-й псалом, кому понравился? Понравился 127-й псалом? Мне тоже. И вот он это все ворует, то, что Бог говорит нам, потому что мы иногда ослабеваем, устаем, утомляемся, лень посещает нас, многие другие причины приходят в нашу жизнь. И все это является нашим ослабеванием. Я всегда говорю, откуда у дьявола сила? Его сила в наших слабостях. Но чем мы сильнее, тем слабее он. Понимаешь? Поэтому не надо делать неправильные выводы из-за того, что ты не получил то, что Бог тебе обещал. Сделай правильные выводы. Иногда мы понимаем, в чем дело, но не знаем, как с этим бороться. Я не говорю, что всегда так. Но иногда бывает. Вы согласны со мной? И я хотел бы сегодня немножко помочь вам в этом вопросе. Проповедь моя так и называется «Почему мы слабы?» Слабы. Как правильно? Слабы или слабы? Так и так пойдет, да. Хорошо. Кто-то слаб, а кто-то слаб. Кто-то слабы, а кто-то слабы. Но от этого сущность врага нашего не изменится. И от этого к нам ничего не прибавится. Как правильно будет? Смысл в том, что наше ослабевание, оно приходит. И мы должны выявить сегодня некоторые основные причины. Потому что как Бог и как Господь наш печется о каждом из нас и о каждом слове, сказанном нам, о каждом благословении, о каждом обетовании, которое послано в наш адрес, в каждую семью, в каждую жизнь, в церковь. Он печется об этом. Так и я переживаю, чтобы вы были счастливы и благословены. Аминь. Поэтому я хотел бы сегодня рассмотреть некоторые причины нашего ослабевания. Не для того, чтобы мы просто их послушали, но для того, чтобы мы действительно сделали выводы. Сделали выводы и противостояли дьяволу. Аминь. Хорошо. Давайте мы встанем и прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 5 стих. И мы начнем размышлять над Словом Божьим, потому что оно для нас авторитет. Мы встаем, чтобы засвидетельствовать наше почтение Его Слову. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 5 стих. «Сказал также Иисус ученикам, скажи своему ближнему, мы с тобой ученики Христа». Ты услышал это только что? Свой адрес, поэтому это сказано тебе. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы, ученики Христа Господу. Давайте все вместе скажем, что они сказали. Умножь в нас веру. Аминь. Господь, мы приходим к тебе во имя Иисуса Христа, Отец. И молим тебя, чтобы твое благословение оно было излито в это собрание. Чтобы слово, которое ты даешь нам на сегодня, чтобы оно Духом Святым в приготовленные наши сердца упало и принесло хорошие плоды, чтобы оно взросло, и эти плоды принесли хорошие результаты в нашей жизни, в жизни твоего Царства Небесного. Благослови нас этим словом и вразуми нас Духом Святым на правильное и глубокое понимание Слова Божьего. Спасибо тебе, Господь. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь. Благослови, Господь, уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и благословляем Твое святое имя и Твое присутствие провозглашаем здесь с нами. И благодарим Тебя за все. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе еще раз скажем аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим первый стих в Евангелии от Луки, в 17 главе. Иисус говорит ученикам, невозможно не прийти соблазном. Вы понимаете смысл этих слов? Что ты, как бы ты ни жил в этой жизни, как бы ты ни делал прекрасные и хорошие дела, как бы ты ни читал Библию, как бы ты ни ходил в церковь, как бы ты ни молился, кем бы ты ни был, пастырь, прихожанин, рабочий, дворник, директор, президент, неважно. Невозможно, чтобы соблазны не пришли в жизнь твою. Так не бывает. Так не бывает. И сам Иисус это говорит, что это невозможно, чтобы они не пришли. Они придут. Придут всякие соблазны, всякие искушения, всякий грех будет стучаться в твою дверь и приходить к тебе. Другой вопрос. Что с ним дальше будет, с этим соблазном, с этим грехом? И дальше Иисус говорит, но горе тому, через кого они приходят. Вы понимаете? Горе тому, через кого они приходят. Если человек согрешает, он не согрешает сам по себе. он согрешает, потому что кто-то ему это показал по телевизору, в интернете, кто-то ему сказал, кто-то ему рассказал, друзья, знакомые. Весь этот мир, мир зла, он дает информацию. Горе тому, через кого они приходят. Но когда ты согрешаешь и принимаешь то, что ты услышал или увидел, то обязательно с этим грехом и с этим соблазном ты приходишь куда? В свой дом. Ты приходишь в церковь и приносишь туда вот этот вот самый соблазн. И тогда горе тебе, что через тебя этот соблазн пойдет дальше. Поэтому участвуют в этом, так сказать, замесе, участвуют все, через кого пришел и к кому пришел. Потому что следующий этап через того, к кому пришел, пойдет дальше. Поэтому мы все становимся участниками соблазнов. Ну, дальше Иисус говорит, лучше бы ему просто погибнуть, бросили в море, чем он соблазнил одного из малых сих. То, о чем мы сейчас говорим, да? Потому что горе, если ты соблазнишь, если ты позволишь этим соблазнам через тебя прийти к кому-то. И дальше он говорит в третьем стихе, наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Мы больше наблюдаем за братом своим, который согрешает против нас. Понимаете, мы читаем. Читаем Слово Божье, правильное Слово. Но понимаем по-другому. Наша сущность, она как дикобраз. Только где-то что-то не по-твоему, сразу колючки, раз, в защиту. Я знаю, что лучшая защита – это нападение. Этот способ применяют почти все. Но здесь Иисус говорит, не за братом, который согрешил, наблюдай, а наблюдай за собою. И когда ты наблюдаешь за собой, если ты правильно поймешь это, тогда ты правильно выговоришь ему. А мы наблюдаем за ним и выговариваем ему. Столько выговариваем, так выговариваем. А надо, оказывается, наблюдать за собой. И понимаете, что характерно? Что когда ученики Христа слушали вот это учение Иисуса, его мудрость, они поняли, что у нас слабая вера. Казалось бы, ничего, никакой связи. Оказывается, у тебя должна быть вера, чтобы так правильно поступать. И они смотрят на него и говорят, Господи, так мы ж, у нас вера-то слабая, чтобы так поступать, как ты учишь. И они говорят, умножь в нас веру. Умножь нас веру, и так мы видим. Один из основных пунктов, почему мы слабы, это наша слабая вера, недостаток веры. Первый пункт, который мы должны увидеть, это недостаток веры. Недостаток веры. Вера наша, она, ну, как если образный такой, образное сравнение, она как кабель. Вот ты, вот Бог. Между вами есть связь. Это вот этот кабель, который соединяет вас. Сам кабель по себе, он просто проводит ток. Но где всегда поломки? Вы знаете, что электроприборы в большинстве своем случаев ломаются или изнашиваются из-за того, что их часто включать-выключать. Не потому, что они просто работают, а из-за того, что именно они включаются-выключаются. Именно на соединениях, где выключатель, где запаянные контакты, именно там происходит что-то, потому что там идет нагрузка, потому что там они слабы. Но вот стоит Бог, вот ты, вот кабель, ваша вера, наша вера. С Божьей стороны проблем нету. У него все контакты функционируют четко, у него даже нету контактов и выключателя, у него это постоянная величина. Она идет постоянно, не прерываясь. Бог во все времена тот же, ни тени перемен. Во все века он был тот же. Постоянная величина тока, не прыгает, не скачет, ничего, никакая лампочка не перегорит, все ровно, четко. Написано 220, 220. Написано 360, 360. Вот у нас, да, бывает, скачет. У Бога не скачет. А вот на другом конце этого кабеля, где ты находишься, там есть выключатель и контакты. Понимаешь? Иногда твой выключатель выключается. А иногда включается. Иногда твои контакты там коротят. Замыкание, слабость. Не всегда включается. Сегодня у нас чайник включили, этот наш большой. Не включается. Смотрим, лампочка чуть-чуть там мигнула и не включается. Контакта нет. Крышку сняли, одели, контакт появился. И я себе думаю, вау, так это нам надо крышку снять. И опять поставить ее на место. Контакт появится. Так вот вся проблема именно вот в нашем конце этого кабеля. В этих контактах, в этом выключателе. Пойми, если твой выключатель будет всегда включен, и контакт хорошо запаян, хорошо заизолирован, кучу изоленты намотай туда, что хочешь туда делай. Только бы не закоротило. Только бы не отключило. Это должна быть такая у нас вера. Вот этот недостаток веры. И проблема очень часто в нас, в этом недостатке нашей веры, заключается в том, что Божьи чудеса, они становятся для нас обыденностью. Божьи чудеса становятся для нас обыденностью. Понимаешь, мы так привыкли. Вот я вспоминаю свою молодость, жизнь без Бога. Ну, глаза открыл утром, вскочил, побежал, план составил, куда тебе надо, все. Ну, как обычно, это нормальная вроде была жизнь. Это без Бога. Но когда ты уже с Богом, ты когда встаешь, я не знаю, как у вас, но у меня так, каждое утро. Я встаю, и у меня сразу первая мысль, я открыл глаза. Спасибо тебе, Господь. Я сел, потом встаю на ноги, делаю шаг и говорю, Боже мой, я сделал первый шаг. Спасибо тебе, Господь. Я осознаю, что я дышу. Спасибо тебе, Господь. Это на это уходит про все одна минута. Две, одна минута может даже и того меньше. Но я включил свою веру, что Бог здесь, что Бог со мной, что Он всегда со мной на каждый мой шаг, каждое мое дыхание. И вот ученики, почему они стали умножить нас в веру? Потому что иногда их контакт коротил, иногда они понимали, не понимали слова Иисуса, иногда они, их одолевала лень, их одолевал сон, их, ну, как обычных людей. И они понимают, что мы не можем это примиряться, мы не можем наблюдать за собой, соблазны приходят тому, к нам и через нас идут иногда. И они говорят, Господи, умножь нас веру. То есть недостаток веры. Чудеса становятся обыденностью. Мы живем в этой жизни, мы как верующие люди, мы не замечаем. Мы привыкли, потому что мир говорит, что к хорошему быстро привыкает человек. И вот мы, попав в это прекрасное, в хорошее, в присутствие Божье, мы настолько к этому привыкли, что прийти в церковь, для нас это становится, ну, поставить галочку. Лень приходит. Погода не та, времени нету, еще чего-то нету, еще кто-то стал, а там интереснее, а там еще что-то. И ты уже как бы не хочешь. Мысль, если тебе пришла мысль, может не пойти в церковь, все, у тебя короткое замыкание, тебе надо крышку снимать. Понимаете? Мысль даже не должна такая прийти. Аллилуйя, сегодня воскресенье, я иду навстречу к моему папочке, навстречу в собрание, навстречу к моим братьям и сестрам. Мы в единстве прославим. Вот это твоя мысль должна быть. Вот в этом заключается и вера твоя. Но когда приходят соблазны, то Иисус говорит, горе тому, через кого они приходят. И невозможно им не прийти. Невозможно. Поэтому чудеса для нас должны быть Божьи не в том, что море раздвинется или вода со скалы пойдет. Чудеса Божьи начинаются с того, что ты сегодня открыл глаза, сделал шаг, вдохнул дыхание. Это уже три чуда Бог совершил в твоей жизни сегодня. Как минимум три чуда. И это не обыденностью должно быть. Это должно быть повседневностью, но именно чудом Божьим. А в послании Иоанна, в 14 главе, с 4 по 12 стих, мы сегодня будем читать много Библии, возместим то, что мы не доделали, может, в течение недели. 14 глава Евангелия от Иоанна, извините, не послание, Евангелия от Иоанна, с 4 по 12 стих. Иисус говорит ученикам своим: «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». То есть, понимаете, Иисус, когда говорит: «Куда я иду, вы знаете, путь знаете», это значит, что Он уже им это как-то показал, как-то объяснил. Иисус же не скажет, не оставит их в неведении, а потом где-то спотяжка скажет: «А вы знаете». Так не бывает. Иисус не такой. Это мы в жизни можем так сделать. Но Иисус так не делает. Если Он говорит: «Вы знаете, куда я иду», это значит, что информация пришла к ним, куда Он идет. И Он говорит: «Вы знаете, куда я иду, и путь знаете». Фома говорит, он говорит: «Не знаем», то есть в множественном числе он говорит от имени всех учеников. Он говорит, поэтому не думайте, что это Фома неверующий. Он говорит: «Не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь?» А Иисус ему говорит: «Так как путь не знаете? Так я и есть этот путь. Вы же за мной идете. На этом пути что вы видите? Чудеса, знамения, защиту, обеспечение. Все есть на этом пути». И он говорит: «Я есть этот путь. Куда вам идти? И куда я иду? В вечную жизнь. Я есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, говорит дальше Иисус, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И отныне, вот когда Он открывает им это, говорит: «Я есть путь, истинная жизнь. И если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца». И опять Филипп ему говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Вот понимаете, недостаток веры. Значит, ученики не полностью еще верили, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Это прообраз нас с вами. Мы не всегда, мы читаем Библию, мы даже на память знаем, даже у нас на лого церкви написано: «Иисус есть путь, истина и жизнь». Мы это знаем на память. Но всегда ли это действительно так функционирует в нашей жизни, как написано? И Филипп говорит: «Покажи нам Отца, и довольно от нас». Иисус говорит ему: «Я столько времени с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» Вот тут стоит знак вопроса. Есть два варианта. Иисус говорит: «Я столько времени с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» Это значит, что ходили-ходили с Иисусом, видели все это вот, и не узнали Иисуса Христа. Не узнали Его, кто Он такой вообще. Вот кто для них был Иисус? Ну, когда Иисус спросил Петра, Петр говорит: «Да, ты Сын живого Бога, и у тебя глаголы вечной жизни, и куда нам идти?» Потому что уйдем от Иисуса ни обеспечения, ни защиты, то есть материальные блага. И Петр понимал, что веры мало. И здесь вот вариант. Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» То есть ты что, не видел? Не видел, что мертвые воскрешали? Неужели ты не видел, как люди исцелялись, слепые прозревали, хромые ходят? Не видел ли ты разве приумножение, как из 3-5 рыбок и там из хлебов приумножение все это было? Ты что, этого всего не видел? И второй вариант – убрать знак вопроса. Иисус говорит: «Я столько времени с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп». как упрек. Да неважно, есть там знак вопроса или нет. Но если мы смотрим правильно, то мы должны в этом не Филиппа видеть, а себя, потому что написано в 3 стихе было в Евангелии от Луки, наблюдайте за собою. Не за Филиппом надо наблюдать, не за теми учениками, а уже за собою. И он говорит Иисус ему дальше, видевший меня, видел Отца. Как же ты теперь говоришь, покажи нам Отца? Вы понимаете? Вот наша вера, она должна быть четко, что Иисус пришел и говорил. Но он говорил не от себя, он озвучивал. Озвучивал того, кто был в нем внутри. Он озвучивал Отца своего. Он говорит, покажи нам Отца. Разве ты не веришь? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И Иисус спрашивает, разве ты не веришь? То есть опять вопрос веры стоит. Слова, которые я вам говорю, не от себя говорю, Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Вы понимаете, Отец идет на дело. Отец Небесный, Бог Всемогущий, идет на дело поднять мертвого, приумножить хлеба, приумножить, исцелить, что-то сделать, защитить. И идя на дело, Иисус озвучивает, то есть комментирует Божью славу. Отец творит дела, пребывающий во мне. И дальше Иисус в 11 стихе говорит, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам, по тем делам, которые вы видели. Можно ли обычному человеку взять корзинку, где будет находиться 3 рыбки и 5 хлебов, помолиться, и вдруг 5000 насытились, и еще и остаток остался. Невозможно. Можно ли человеку пройтись по воде? Невозможно. А Иисусу можно. И когда ты действительно в момент, когда у тебя вера раз включилась, напряжение конкретное, ты раз встал на воду и пошел. Только где-то коротнуло, пошел на дно. Понимаете меня? Истинно, истинно говорю вам, говорит Иисус в 12 стихе. Он повторяет слово истина. Это значит, что это утверждено, и это неизменно. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Ты понимаешь, почему ты не можешь сотворить те дела, которые творил Иисус? Иисус не лжет и не обольщает никого. Но проблема в том, в одном из тех пунктов, которые мы начали, это проблема в недостатке веры. В недостатке веры. В недостатке веры. Это действительно так. Только вера появляется. Когда Иисус вознесся на небо, у Петра была, ох, какая вера. И от его тени. Ему даже не надо было возлагать руки, как возлагал Иисус. От его тени, когда тень попадала на больного, он исцелялся. От него просто такой верой так отдавало, что каждый, кто притрагивался уже не к нему, а к этому кабелю, получал исцеление. Понимаешь, какая у тебя должна быть сила? И она подпитывается от твоей веры. Это только первый пункт. Когда у тебя есть вот этот кабель, когда у тебя есть хороший выключатель, когда у тебя все это, замкни его просто. Вообще, включи и замкни его, чтобы он больше никогда не выключался. Чтобы он всегда был включен. Когда у тебя есть сильная такая вера. Вот представь себе, ты сидишь в комнате, и у тебя есть розетка. Все закрыто, вот ты, вот закрытый весь, и у тебя только есть вот эта розетка, куда войти. И дьявол пытается украсть у тебя или ослабить тебя, а у тебя там все в порядке. Он пытается засунуть, открутить какую-то гаечку, винтик, чтобы пролезть через эту дырку. Если у тебя там все надежно, то так бабахнет ему, что рога поотлетают. Понимаешь? Но если у тебя нехороший контакт, он пролезет и украдет у тебя благословение. И принесет эти соблазны, и то, что сказал Иисус, сбудется. Горе тому. Тебе надо это? Мне это не надо. И вам это не надо. А что нам надо? Счастье. Блажены. Аминь. Так, первый пункт – недостаток веры. Второй пункт. Всегда ли мы уповаем на Господа? Второй пункт – недостаток упования на Бога. Мы очень часто надеемся на свои силы. Очень часто надеемся на свои возможности. Очень часто мы на свои финансовые, может, возможно, на свои знания, там, образование, еще, может, на что-то, на свою какую-то житейскую опыт мы надеемся. И при этом забываем уповать на Бога на все 100. Понимаете? Слово «упование» в еврейском языке, оно означает уверенность и рука в руке, надежная рука в руке. Во многих контекстах Писания, где слово «упование» на еврейском языке означает уверенность и надежная рука в руке. Понимаете, что значит быть уверенным? У Высоцкого когда-то была такая песня, может кто-то помнит, про горы, про друга, как там, если даже упал со скал, то друг, с которым в связке одной, он стонал, но держал. И если в связке с такой, с одним, там, ну, положись на него, как на себя самого, я не помню полностью всю эту песню. То есть уверенность в руке твоего ближнего. Но когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, о силе Божьей, и разбираемся с вопросом, почему у нас есть какие-то слабости, то уверенность у нас должна быть в Боге, и Бог с удовольствием держит руку, чтобы ты был с Ним в одной связке. И греческое слово «упование», оно означает верность, доверие, убежденность и связь в одной веревке. Вот смысл греческого слова и есть. Я думаю, откуда Высоцкий брал песню? Он знал греческий язык, наверное. Это связь в одной веревке. Поэтому, когда ты привязан к Богу, как может подойти к тебе дьявол и что-то дать тебе какое-то нехорошее что-то, чтобы ты ослабел? Никак. Потому что ты тесно связан с Богом. Тесно связан с Богом. Также это слово означает надежда. Связь веревки и надежда. Это мы привыкли в мире говорить, что надежда умирает последней. У Бога надежда не умирает. Она не умирает и не постыжает. И уповающий на Бога постышен не будет. Поэтому недостаток упования очень часто присутствует в жизни верующих людей. Из-за чего и приходит также ослабевание. Потому что мы всегда стараемся подстраховать себя, подстраховать все наши пути. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. Ну, более доступным языком, в переводе на русский, оно означает, знал бы, где упадешь, постелил бы. Да? А Бог хочет, чтобы мы не знали, где мы упадем, но знали, что если придет момент, где ты упадешь, то Бог подаст свою руку и поддержит тебя, как писал Давид в одном из своих псалмов. Но Бог подал свою руку и поддержал меня. Меня толкнули, напали где-то из-за угла. Поэтому рекомендую, строите дом, строите круглый дом, чтобы углов не было. Тогда точно из-за угла не нападут. А кто строит с углами, тогда уповай на Бога, тоже не нападут. Вот это, что мы не до конца доверяем Богу, боимся рискнуть, всегда ищем подстраховку. Да, где-то, может, в каких-то моментах у тебя должно быть, у нас церковные деньги есть, и нам надо что-то купить, мы всегда смотрим, чтобы был какой-то остаток, чтобы вдруг где-то что-то, чтобы у нас был переход. То То есть мы это планируем. Одно дело правильно планировать. Это я не говорю за такие вещи. Но есть моменты в жизни, когда ты перестраховываешься. Есть людей, их даже так называют, перестраховщик. Он всегда имеет запасной вариант. Да не надо. Иногда в Боге надо двигаться так, чтобы его сила действовала через вас в любых ситуациях. Идти до последнего. До последнего. Как бы тебя ни пытались бы остановить, как бы тебя ни пытались бы пугать или еще что-то, иди до последнего. Мы уже свидетельствовали однажды, когда у нас был момент, когда не было за что платить помещение. Мы отдали все свои деньги, где мы могли зайти в минус на нашем счету. Мы зашли до конца в минус и сказали: Господи, все. Вот теперь все. И Бог обрадовался, говорит: ну, слава Богу, теперь у вас все, теперь моя очередь. И мы подумали, зачем нам доводить до все, нашу конту, наш счет. Так просто уповай на Бога, и Он все будет совершать в твоей жизни. И вот когда у нас было все, мы дошли до конца, мы увидели силу Божью. И мы укрепились этой силой и поняли. И в нас, благодаря этой уверенности, что Бог всегда поддержит, у нас появилась и утвердилась вера. Мы свидетельствовали, я говорю, что мы 2 месяца подряд находили в корзинке конверт с одной и той же суммой, одни и те же купюры, и тот, на кого мы думали, на второе служение не пришел, а конверт был. Потом начали всех спрашивать, подозрительных, кто мог положить эту сумму. Ну, кого спрашивать? Тот на социале, тот там. Ну, такую сумму, ну, вряд ли кто пожертвует. И мы тогда сказали: все, больше не спрашиваем. Это был Бог. Это был ангел. Он видел, что мы дошли до последнего. Он умножил в нас веру. Он заставил нас уповать через это действие, через свое чудо. И я хочу, чтобы каждый из нас уповал на Бога и шел до последнего. Не переживай, что у тебя в холодильнике нечего кушать. Заглянул в холодильник, глотнул слюнку. Аллилуйя, я уже поел. Вот когда у тебя слюнки уже не будет, то Бог тебя наполнит чем-то другим. Он скажет тебе: аллилуйя, наконец-то у тебя уже слюнки нету, теперь бери пост. Такой наш Бог, прекрасный, чудный. И Давид говорит, Псалом 36, 5-6 стих: «Предай Господу Богу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 6 стих: «И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Вот, ну, в нашем лексиконе это существует, и все будет как добрый день. Да, мы так иногда говорим, такое выражение есть. Как добрый день, то есть все четко и ясно. Бог все совершит, как полдень. Это библейский вариант, как полдень, наш человеческий вариант, как добрый день. Упование должно быть полностью, стопроцентное. Из-за недостатка упования мы слабы. Запомните это. Аминь. Третий пункт. Неиспользование духовной власти. Неиспользование духовной власти. Мы верующие люди. Мы как власть имеющие. Но, к сожалению, власть, которую нам дал Господь, мы ее очень часто применяем не там, где надо. Мы пытаемся властвовать над своими ближними. Где было написано: наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой. Вот мы наблюдаем за братом своим, как мы уже говорили в самом начале. Понимаете? Но власть-то дана всем. Но когда Бог обращается к тебе, Он говорит: даю тебе власть. Когда Он обращается к церкви, к собранию, Он говорит: даю вам власть. Власть у тебя дана. Победа одержана. У тебя есть все это. У тебя все это есть. Но мы недостаточно используем вот эту духовную власть над тьмой, над силами тьмы, над теми вот соблазнами, над теми обидами, над теми другими согрешениями и прегрешениями нашими, над теми нечестивыми мыслями, которые приходят в нашу жизнь. Мы не используем власть над тьмой. Все это тьма, которая пытается одолеть тебя. Для чего? чтобы ты ослабел, чтобы он, дьявол, мог прийти и украсть Божье благословение, Божью благодать из твоей жизни. Он вор. Он пришел украсть, убить, погубить. Если ты не хочешь воровства в своей жизни, будь воинствующим. Будь воинствующим. В Евангелии от Луки 10 главе 19 стих сам Господь Иисус говорит: «Се даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Ничто не повредит вам. Приходят иногда в нашу жизнь болезни? Или нет? Насморк, спина, шея, сустав, еще что-то. Приходят или нет? Бывает ли у нас в жизни какая-то, ну, финансовый недостаток какой-то? Бывает. Все бывает. Еще какие-то проблемы бывают. Отношения к семье бывают. Бывает, все бывает, правда? А Иисус говорит: и ничто не повредит вам. То есть то, что вот это бывает, что я сейчас сказал, это то, что вредит вам. Разве тебя радует, когда у тебя какая-то болезнь или что-то болит, или простуда, даже обычная простуда? Разве тебя это радует? Оно вредит тебе. Разве тебя радует, когда у тебя недостаток финансов? Разве тебя радует, когда в семье у тебя раздоры, какие-то разногласия, ссоры? Нас это не радует, оно нам только вредит. А Иисус говорит: ничто не повредит вам. Значит, Иисус обманывает или что? Да никак. Иисус не будет лгать. Но Он говорит: даю вам власть наступать на змей, скорпиона, всю силу вражу, и ничто не повредит вам. А если вредит, то значит наступаем, да? Ползет скорпион, а ты ему на лапку так: ах, я тебе дам. А он своим хвостиком тебя раз и ужалил. Змея ползет, сейчас я ее и на хвостике и наступил. Она разворачивает тебя, раз, укусила. Так же и сила вражья. Приходит дьявол, приходит какой-то демон, дух нечистый, приходит и говорит, что-то соблазняет тебя, и ты ж знаешь... И ты же знаешь, что надо противостоять ему. И ты говоришь: пошел вон от меня, там дух, там гордости, к примеру, я говорю. Теорию мы знаем. Но когда мы отворачиваемся от этого духа, и вдруг нам звонит, мы говорим: да, а я как дал, а я вот, а тот меня там на дороге подрезал, а тот меня там сказал, а я ему как ответил, а я ему. Ты только что гнал этого беса. И тут же полчища бесов ты позволил войти в свой дом. Ты наступил на лапку, а жалу позволил прийти в свою жизнь. Мы не используем до конца духовную власть. А если используем, то иногда и неправильно. Понимаете меня? И если Иисус говорит: ничто не повредит вам, потому что у вас есть власть, поэтому властью Христа ты можешь разрушать все планы дьявола, начиная от отношений в семье, с детьми, в финансах, в здоровье своем. Я не говорю, это легкий путь. Нет. У меня тоже иногда бывает насморк. Но к этому надо идти и что-то для этого делать. Потому что когда Бог говорит: «Я даю вам власть наступать», то слово «наступать» означает топтать, попирать ногами, истаптывать. То есть полностью истаптывать. Вот, да, вот когда бычок покурил там, кинул и правой, потом левой. Потом правой, потом левой. Вот истирать, истоптать вот это все. Вот эти дьявольские планы, дьявольскую атаку. Ты должен не просто сказать: пошел вон от меня, дьявол, и пойти и опять где-то что-то. Истоптать, чтобы так истоптать. И вот только тогда ничто не повредит вам. Понимаете? Поэтому верующий человек, он должен вести воинствующий образ жизни. Воинствующий образ жизни. Наступать на змея и скорпиона – это значит вести воинствующий образ жизни. Что такое воинствующий образ жизни? в армии, когда есть в стране, в государстве, есть армия. Если у нас в стране будет только армия, войска, стройбат, то это не армия. Это бесплатная рабочая сила. Она не защитит тебя ни лопатами, ни кирками своими, ни подъемными кранами. Но есть армия, которая держит боевую готовность, номер один. Войска, не армия, а войска, на которых держится вся защита. Вот ты должен быть таким воинствующим, как в боевой готовности номер один. Ты всегда должен идти, ты должен слышать шорох, где-то сзади шорох, ты уже должен быть облечен во всеоружие Божье. Где-то услышал что-то, где-то какой-то не там, не тот крик или еще что-то. Ты уже на волне Божьей, ты уже пошел в атаку. Потому что тебе дана власть наступать. Но когда мы где-то что-то слышим, какую-то неприятность, мы сразу быстренько убегаем, прячемся, прячемся. Так не должно быть. Воинствующий образ жизни – это постоянное, постоянное накачивание твоих мышц, духовных мышц. Постоянно. Как вот эти вот люди, которые занимаются этим спортом, бодибилдинг или как он правильно? Культуристы. Вот они занимаются, они накачиваются. У нас был один знакомый, еще в Украине мы жили, он занимался этим. И он подогнал свое тело точно под размер Арнольда Шварценеггера. Вот рост соответствовал, а все остальное он накачал, эти пил, там не пил, качал, знал где что. Ну, это искусство, конечно, да. И потом пришло время, он женился, спорт забросил. И он как вот надувной этот мячик, шарик. И такой ходил, как все. Высокий, дрябленький такой. Где это все произошло? Куда оно все делось? И духовные мышцы мы должны постоянно поддерживать в боевой готовности. Постоянная молитва, постоянное пребывание в собрании святых, постоянное отношение с Богом, постоянный поиск Богу, постоянное благодарение, постоянная хвала. Это все есть твое накачивание твоих духовных мышц. Когда ты в такой силе находишься, когда ты находишься в боевой готовности, в духовной боевой готовности, дьявол не сильно сунется к тебе, чтобы повредить тебе. Понимаете? Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам 6 главе 10 стиха по 13, он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие». Не надо тебе брать автомат или еще что-то. Божье все оружие облекись. Потому что наша брань, это мы сейчас дойдем, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что мы не воюем с людьми. Любой наш враг на этой земле, я имею в виду из человеков, мы должны понимать, что этот человек просто, дьявол его таким сделал. Тебе не надо его ненавидеть, потому что он тебе сделал что-то плохо. Ненавидь дьявола, который сделал плохо твоему обидчику, который изменил его Божью сущность свою, что он делает зло, козни, розни, подстраивает тебе какие-то неприятности, лжет на тебя и так далее. Дьявол просто поиздевался над этой личностью. Внешне он может украсить эту личность, хорошо, красиво одеть и так далее, и так далее, и так далее, а в сердце просто гниль и злоба. То есть сущность дьявола живет в этом человеке. И человек в этом не виноват. Потому что кто-то однажды позволил соблазнам прийти в его жизнь. Может, это были его родители, может, было это общество, может, это была компания, одноклассники. Ну, не важно кто, но кто-то через кого-то. И мир, поэтому Иисус говорит, мир лежит во зле. И дальше апостол Павел пишет и говорит, чтобы нам можно было противостоять против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. То есть все, кто правит этим миром греха, все, кто правит этим миром тьмы, вот против чего мы воюем. И нам надо, я еще раз говорю, поддерживать себя в этой форме, в духовной форме, не оставлять собрание своего, не оставлять Слово Божье. Да не отходит сия книга от уст ваших, упражняйся в ней день и ночь. Против сил, против духов злобы поднебесной, 13 стих. Для сего примите, и он говорит, оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. День злой в мире зла. Какой день? 15 января или какой день злой? Или 21 июня? Все дни злые в этом дне, потому что мы живем, поэтому в каждом дне тебе это надо делать. Каждый день встал, прославил Бога, вспомнил Писание. Если есть время, прочитал Писание. У тебя и появилась свободная минутка. Не говорите, что у вас нет времени. Ложь. Всегда найдете время позвонить ближнему своему и сказать, как дела, ты что сегодня читал? Давай помолимся, давай благословим. Давай сделаем это, давай сделаем то. Всегда найдется время. Делаем это. Если уж звоним, то звоним. А ты слышал, а ты знаешь? Часами можно висеть на телефоне. Ты пока висишь на телефоне, дьявол вошел через эту розетку, открутил тебе весь кабель твой, разобрал твою розетку по частям. Связи с Богом у тебя уже нету, и дьявол говорит, а, теперь я могу делать, что хочу. Хоть габака спляшу у него в квартире, и он даже и не заметит. Понимаете, как он легко ему достается то, что нам достается трудно. Потому что это трудный путь. Все, о чем я говорю, это нелегко. Это надо над этим работать. И ты работаешь, ты посещаешь церковь, ты пытаешься что-то делать, принимаешь какие-то решения. И в итоге, а воз и ныне там. Понимаете, дорогие мои, это надо работать над этим. Тяжело в учении. Кто знает дальше? Легко в бою. Да. Будешь заниматься этим, будешь делать как надо, то и дьявол не придет тебе. А если придет, то получит. Это третий пункт был. Аминь. Четвертый момент, почему мы слабы. Итак, недостаток веры, недостаток упования, неиспользование духовной власти. И четвертый пункт, последний на сегодня. Мы не работаем в команде. Мы не работаем в команде. То есть разделение единства. Разделение и отсутствие единства. Разделение в церкви. Отсутствие единства. Очень часто мы замечаем, это не только мы замечаем, это происходит везде. Но очень часто мы, не мы как пастыря, а все мы замечаем, что происходят иногда такие моменты в жизни какого-то общества, что образовывается как бы государство в государстве. То есть ты живешь в государстве, но ты делаешь себе свою, как бы, свои такие небольшие общества, маленькие государства. И эта же система дьявола, она очень часто действует в церквях. Принцип дьявола – разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Когда нет единства, то дьяволу очень легко все достается. Достается очень легко не просто благословение Божие, ему легко достается прийти в твою жизнь, отбить тебя от общества и потом манипулировать тобой. Через всю эту информацию, которая сегодня есть в этом мире, интернет, лживые проповеди, лживые учения, вся эта сатанинская ересь, которая сегодня выставлена, она вся функционирует. И тот, кто хоть чуть-чуть слаб в вере, хоть как-то не уповает на Бога и не ведет воинствующий образ жизни, он становится легкой для добычей для дьявола. Легкой добычей для дьявола. Сразу же проходит это лжеучение. Вот это и есть разделение и отсутствие единства, государство в государстве. И в послании к Иуде с 1 стиха по 21, но мы прочитаем выборочно, не все подряд стихи. С 1 стиха по 4. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. Итак, мы видим, уже видим, что апостол Иуда обращается к призванным, которые освящены Богом и сохранены Иисусом. То есть это уже определенное общество. Это Церковь Божья. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающегося единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем уже идет речь? Что дьявол, он, находя людей, которые отпадают от единства, он посылает их куда? Он не, ему не, вы, не интересно послать их в мир, чтобы они пропадали. Это не его цель. Они и так пропадут без его вмешательства. Но у дьявола интересно разрушить. Я всегда говорю, у дьявола есть две основные цели. Это Израиль, народ Божий, и Церковь Божья. И так как сегодня доминирует Церковь в мире, потому что на некоторое время Бог только отодвинул Израиль, чтобы Израиль возревновал о тех благословениях, которые получает Церковь, и пришел к настоящему, к истинному, к живому Богу. Не через закон, а через любовь к Отцу. А это только возможно через Иисуса Христа, потому что Он в Отце, Отец в Нем, и Он есть путь, истина и жизнь. Понимаете? И вот эти вот вкрадываются в церковь, 11 стих. Апостол опять увещевает церковь, говорит, горе им. То есть это те же самые, те, через кого приходят соблазны. И он говорит, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, то есть соблазняются на финансы, соблазняются еще на какие-то лживые теории, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Упрямые, твердолобые, не хотят ничего слушать. Я сам, я знаю лучше, а я вот читал, а я слушал. Что тут пастор мне говорит? Что тут вы мне рассказываете? Я знаю. Ничего ты не знаешь, потому что уже сказал, я знаю. Это отпадение от единства. Это отпадение от всего общества, в котором ты находишься. И в 16 стих он конкретно говорит, это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Здесь идет речь не только о похотях твоей плоти. Здесь идет речь о похотях твоих мыслей. Вот я не буду слушать пастора, мне тут невыгодно. О, вот тут он хорошо сказал, тут я послушаю. А вот тут мне невыгодно. А вот это вот все, что он говорил, это не для меня, это для него или для нее. Но не для меня. Это твои собственные похоти. Они называются нечестивые и беззаконные. И потом, когда ты еще, более того, ты еще и уста открываешь. И он дальше говорит, уста их произносят надутые слова. Понимаете, а такие люди находят в Писании что-то в свою защиту, в оправдание своего греха или своих нечестивых мыслей, поступков. Находят слова Божьи. И даже Бог называет эти слова надутые слова. Напыщенные фразы. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно и обличает, и наставляет, и увещевает. И все это делается с любовью. С любовью, чтобы, будучи в единстве, кто-то мог тебя поддержать. Чтобы ты не заблудился, не отпал. И вот эти люди, открывая свои уста и произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости, то, что им выгодно, то, что им удобно. Но вы, возлюбленные, то есть это не те, кто уже произносит такие слова. Потому что если ты что-то там только что делал, то, что я сказал, то тебе лучше сейчас закрыть уши. Но вы, возлюбленные, то есть это те, кто не закрыл уши, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время, которое сейчас уже и есть, появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это не те ругатели, которые будут просто поносить церковь. Это те ругатели, которые будут уводить вас от истинной веры и от истины Слова Божьего в какие-то свои собственные или личные убеждения. За этим стоит очень серьезный деноминационный дух. Сегодня столько преткновений. Там нельзя одевать штаны, там нельзя одевать короткий рукав, там надо покрывать голову, там надо... Тебе это мешает спасению? Тебе это мешает проповедовать Евангелие? Это отдельные темы. Об этом можно конкретно говорить. Об этих вот вещах, покрытие головы, постоянные споры, там еще о чем-то, обрезание, кто-то какие-то мессианские, может, церкви ведут эти споры, соблюдение праздников. Об этом можно отдельно говорить и проповедовать, но воз будет и ныне там. И ты не приблизишься через это к спасению. Ни покров головы, ни штаны, ни короткие рукава, ни праздники, ничего не приблизят тебя к спасению. Но единство в вере, в уповании на Бога, ведя воинствующий образ жизни, это приблизит тебя к спасению. Покрывай голову, не одевай штаны. Ну и хоть юбку одень. Только одеяние да будет ваше приличным. Какая разница? Ну не обращайте на это внимания. Любите ближнего своего в покрытой голове, в непокрытой голове. Любите ближнего своего. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Потому что единство веры – это не та вера, которая находится в нашей церкви. Это не та вера Божья, которая находится в той церкви или в той церкви. Это вера, которую дал нам Иисус, чтобы верить в Него, в живого истинного Бога. Вера, что Иисус живет в Отце, Отец в Иисусе. И мы, если в Иисусе, то мы в единстве, как Иисус однажды молился за своих учеников. Он ничего не говорил Отцу. Он говорил, об одном только тебя, Отец, прошу. Да будут они едины. Как мы с тобой едины, так и они пусть будут едины. Вот это единственная молитва, о чем просил Иисус. Единство. Потому что Иисус понимал, что дьявол придет их разделять. Потому что однажды, когда он сказал Петру, дьявол приходил и просил вас испытывать. То есть конкретно вас разделять, что-то с вами делать, трясти вас. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Понимаете, Иисус говорит такие вещи. Иисус все это понимал, что дьявол придет отделять, разделять. И сегодня в церквях происходит конкретное разделение внутри церквях. Образовываются какие-то группки, какие-то недоверия. Какие-то прячемся от кого-то, скрываем. Ну, мы мудро поступаем, скрываем, потому что если я ему скажу свою какую-то там нужду или тайну, он пойдет и дальше разгласит это. Или она. Понимаете, у нас нет абсолютно доверия друг к другу. Если нет доверия друг к другу внутри церкви, это значит, что дьявол тут уже что-то делает. Он разделяет, разделяет, разделяет. И в этом уже есть опасность. Опасность, что однажды он придет тебе, залезет через твою розетку в твоем доме. Вы понимаете это? И он говорит, 19 стих, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, потому что в единстве веры есть дух. Когда нету единства веры, это значит, ты поступаешь по каким-то своим душевным делам. Это эмоции, чувствования твои, может, плотское какое-то желание или еще чего-то. То есть ты не поступаешь в духе. В духе поступать, это значит... Там, где Иисус, Он наполнил Духом церковь свою, Он наполнил Духом собрания. И когда Он наполняет Духом тебя, то у тебя, у одиночки, есть большой шанс поступить по своим похотям. Ты будешь думать, что ты поступаешь по Духу, но ты не поступаешь по Духу, ты поступаешь по своим эмоциям, желаниям, по своим личным убеждениям и взглядам. То есть это люди душевные, не имеющие Духа. И вот он опять говорит тем, кто не закрыл уши. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, не на святейшей вере той церкви, не на святейшей вере пастыря, не на святейшей вере лидера, не на святейшей вере деноминации, на святейшей вере вашей, то есть это вера ваша, вера всего христианства. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Поэтому я еще раз говорю, одиночные действия, когда кто-то не хочет быть в единстве, хочет быть сам по себе, и при этом приходит даже в церковь, но он сам по себе, то я тебе скажу, что одиночные действия, они всегда приводят тебя к эгоизму. К эгоизму. Это я, мне, мое. Вот это принцип одиночных таких вот личностей. Чуть не сказал особей. Это принцип одиночных вот этих личностей. Я, мне, мое. Отсутствие дружбы. Это есть вот эта легкая добыча для дьявола. Потому что дьявол, я еще раз говорю, он ищет, кого бы поглотить. Даже дикие животные, даже царь зверей, лев, он знает, что какие бы они ни были слабые эти газели или косули там, но он никогда не пойдет в стадо, вот так увидел в середине стада жирненькую косулю, и он никогда не пойдет за той жирной косулей в середину стада. Затопчут. Вот своими тоненькими копытами. Но когда сотня газелей пробежится по этому льву, его просто затопчут. Они пробегут по нему со словами: «Даю вам власть на змеи и скорпионов наступать». И будут топтать этого льва. Волки никогда не идут навстречу. Даже стадо овец, когда пасется, и волки воруют этих овец, они не идут в середину за жирной овечкой. А тот, кто отделяет себя от единства. Край стана. Это отсутствие дружбы, это и есть легкая добыча для дьявола. Потому что, когда ты один, пойми, когда ты один, то тебе даже некому спину прикрыть. Некому предупредить тебя об опасности. Ты стоишь в вере, ты провозглашаешь, ты говоришь, ты воюешь, может, с дьяволом, у тебя, может, вера, может, даже упование, но ты когда один. Знаете, римское обмундирование, оно было сделано таким способом, что спина, ну, задняя вся эта вот часть, она была доступна для стрел, для меча, для поражения. И римляне, они воспитывались, накачивали свои вот, ну, физические мышцы, свою армию в такой системе, что спину прикрывать друг другом должны. И они были не приспособлены не думать о своем ближнем, воюя с врагом, и думать со своего ближнего они должны были. И они абсолютно были лишены способности отступать или спасаться бегством. Они были смелые, отважные воины. Может, там другие убеждения у них были, но сам характер этой воинствующей армии. Единство. Единство, прикрывая спину друг другом и никогда не отступать. Есть чему поучиться даже там нам. А когда ты отделяешься от единства, некому прикрыть спину, некому предупредить тебя об опасности. Некому предупредить. Как говорил Иисус, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. То есть правильно скажи ему, что брат, соблазны пришли в твою жизнь, сестра, искушение на пороге, грех у порога твоего. Давай вместе помоешь, давай придем к пастору, не можешь сам, сама, давай вместе подойдем, давай к лидеру подойдем, давай на домашней группе этот вопрос рассмотрим, давай что-то исправим, чтобы дьявол не украл тебя, не украл Божье благословение из твоей семьи, от твоих детей. Поступаем ли мы так? Мы не прикрываем спину, потому что мы разделенные, разделенные. И спины наши открыты, и нас дьявол бьет и бьет, бьет и бьет. И получается, что мы обессилены. И опять же, мы слабы. Это великая причина наших слабостей, это нету единства. Отсутствие дружбы, это нету, значит, вот этого единства, нету работы в команде. Нету работы в команде. Каждый тянет одеяло на себя. Каждый пытается показать себя, что он прав, а тот не прав. Это и есть отсутствие мира и дружелюбия. Мира нету и дружелюбия между братьями и сестрами. И в послании к евреям, 12 глава, 14 стих, автор так и говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Слово «старайтесь» – греческое слово, которое означает «стремиться и добиваться». Стремиться и добиваться. То есть стараться – это значит стремиться и добиваться. Это не значит просто, что ты там захотел. Или ты узнал, что это надо. Ты должен этого добиваться. Как мы уже говорили, какие бы ни были на пути твоем трудности, какие бы ни были препятствия, соблазны, что бы ни происходило, добивайся своего единства. Поругался с братом или сестрой, что-то произошло, чувствуешь, что нет единства, иди купи торт и приди к нему домой и принеси ему торт. Просто принеси и скажи: я тебя благословляю, развернись и уйди. Через неделю сделай то же самое. Третий раз, когда ты сделаешь, то твой брат или сестра, они возьмут тебя за руку и скажут: я без себя его кушать не буду. Вместе будем кушать его. Но мы делаем, приносим торт и ждем, когда нас пригласят. Как это? Я ему дам торт, и он без меня его скушает? Ну так мы поступаем или нет? Понимаете? Тебе надо добиваться правильно единства. Стремитесь иметь мир со всеми и святость, говорит Господь через послание. И когда ты третий раз будешь уходить, я еще раз говорю, он побежит за тобой, он скажет: нет, никуда не отпущу, давай, вместе, все. Иногда хочется собрать всех, хочется друзей своих забрать, и ты думаешь, что ну как я сейчас приглашу всех, у меня маленькая квартира, маленькая кухня, все не поместятся, стульев столько нету, Так, дорогие мои, так мы же церковь, мы собрание святых. У тебя появилось желание пригласить твоих братьев, сестер. У нас, я не скажу, что это хорошо, что маленькая церковь или большая. Какую Бог дал, такая есть. Но пока у нас такая церковь, что мы можем еще поместиться за этими столами, то я тебе с удовольствием дам ключ. Просто, чтобы ты пошел к своим братьям, позвал их за этот стол, просто купил торт и сказал: я хочу просто, чтобы мы пообщались, попили торт. Не надо разбирать ни слова, не надо разбирать то. Но если между вами будет присутствовать Дух Святой, и когда ты после третьего своего приношения торт, когда тебе затащат тебя за этот чай, за этот стол, то не надо болтать лишнего. Ну, начни молиться. Что мы приходим иногда друг к другу в гости. Для чего? И начинаем чесать языки свои. Начинаем говорить о какой-то ерунде. Начинаем разбирать политиков. Начинаем в галактике мы можем лезть. Да не надо, приди, просто попей чай и скажи: давай молиться за наших братьев и сестер в церкви. И начни по именам. Мы молим тебя, Господь, за Васю. Благослови этого Васю. Благослови, чтобы у него на работе неприятности. Мы знаем, благослови его. Благослови эту Галю. Благослови, потому что у него в семье непорядок. Мы молим тебя за эту Галю. Мы молим тебя. Благослови. Кого еще мы забыли? Мы забыли еще Петю. Давай за Петю молиться. Давай стоять за него. Но мы перебираем. Вот что мы делаем, это мы либо говорим о какой-то ерунде, либо перебираем: за того молиться не буду, а за того я даже вспоминать не хочу и говорить не хочу. Он мне там сказал, он мне это сделал. О каком единстве может идти речь? Единство – это не просто попить чай с кем-то. Единство, оно должно быть в сердце. Единство всего собрания, где мы как собрание святых. И Бог говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость. Посмотрите, Бог ставит мир и святость в одну категорию. Мир со всеми и святость Он ставит в одну категорию. Понимаешь? Если ты не имеешь мир со своим братом, и тут ты приходишь, и тут ты такой святой, то твоя святость ложная. Ложная, наигранная. Как хочешь, называй, но она не святость. Святость вообще – это прекрасное слово. Святость – это древнее слово, которое еще было в семитской культуре. Кадишо, оно означало… Знаете, что обозначало еще в самом начале это слово? Оно означало гостеприимство. Святость – это просто означало гостеприимство. Это значит, когда к тебе пришел твой ближний, это вот в восточных народах это такое правило. И по образу Авраама мы даже видим, когда проходили, он пошел, заколол самого лучшего. Он их принял как ангелов Божьих. А они оказались ангелами Божьими. Понимаете, а мы как принимаем? О какой святости идет речь? О каком гостеприимстве, когда ты знаешь, что вот он мне не дал, я ему тоже не дам. Вот он мне сделал, я ему еще хуже сделаю. Это наша реальная жизнь. О такой ли жизни мечтает Господь Иисус для всех нас? Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. Он говорит, имейте мир со всеми и святость. Мир со всеми и святость в одной категории, я еще раз говорю. Поэтому мир со всеми должен присутствовать, и мы должны навести этот мир. Разделение, оно приводит очень к серьезным последствиям. Разделение приводит конкретно к ослабеванию нашей духовной жизни. И на опыте даже нашей церкви мы это знаем, что когда пришли соблазны, когда пришли всякие грех вошел, когда еще что-то пришло, когда дьявол был успешен в разделении, и мы видим, как люди начинают духовно ослабевать. И вот это мы слабы в этом. Поэтому вот этих четыре пункта, о которых мы сегодня говорили, мы должны их конкретно принять в свою жизнь. Принять свою жизнь, поработать над этим на домашних группах, просто дома, просто позвонить друг другу, из другой домашней группы позвони кому-то, подъедь. Ну, куда же я подъеду? У меня же работа, у меня нет времени. Да не поеду, у них там есть свой лидер, я лучше тут. Сотни причин найдешь, но не поедешь. Хочешь единства, хочешь благословений, делай то, что хочет Господь от тебя. Не став свои планы и свои амбиции выше Божьих планов. Бог говорит, должен быть мир со всеми и святость. Тогда я буду делать. Тогда вам действительно ничего не повредит. Тогда вы действительно сможете и горы передвигать. Тогда никакие болезни не придут в вашу жизнь. По-другому не будет в нашей жизни. Если мы ведем образ жизни верующих людей, христиан, то и поступать должны по-христиански. А поступать по-христиански – это только просто. Сложно, но просто. Просто не надо ничего своего добавлять. У тебя есть, все сказано. Иисус всему научил. Что сам Господь не сказал, где-то ты что-то забыл, то Дух Святой пришел и... Потому что Иисус сказал, я пошлю вам Духа истины, и Он напомнит вам все, о чем я вам говорил. Это Он говорил ученикам своим. В самом начале служения ты сказал своему ближнему, мы ученики Христа. То тут два варианта. Либо ты лжец, потому что ты сказал, что ты ученик, а ты не ученик, потому что не будешь принимать. У вас нет выбора. Я вам серьезно говорю. Если вы солгали, что вы ученик Христа, говоря своему ближнему, то через вас приходит соблазн. Невозможно прийти соблазном. Придет соблазн, и горе вам. У вас нет выбора. Если вы сказали, что вы ученики Христа, то взялся за гуж, не говори, что не дюж. Сказал, что ты ученик Христа, живи по-христиански. Делай то, что научил тебя Господь Иисус. Вот такой вот я. Я вам серьезно говорю. Потому что, глядя на все то, что происходит, ослабевание веры, о Боге не, на Бога не уповаем, все думаем, что мы достигнем чего-то и сделаем как-то лучше. Перестали вести воинствующий образ жизни. Разделение пришло. О команде уже нет речи. Это все реальность в нашей только церкви. Поэтому я не могу на это смотреть. Я хочу, чтобы каждый, приходя сюда, он был блажен и свят, и счастлив. Я уверен, что это не только я хочу. Больше всего, даже больше меня это хочет Господь Иисус и наш Отец Небесный. Поэтому любите своего ближнего, будьте едины, как Иисус един с Отцом, так и мы должны быть едины. Тогда и будет возрастать в единстве наша вера. Мы друг друга сможем научить уповать на Бога. С друг другом мы можем побеждать дьявола, побеждать той победой, которая уже дана. Просто утверждать эту победу над всеми его делами. Вы понимаете меня? Аминь. Давайте мы склоним наши головы.